Здравствуйте. С вами журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня поговорим вот о чем. Вместо стандартного представления сегодняшней темы я скорее начну сегодня вот как. Мы сегодняшней программой открываем длинный сериал, длинный цикл программ, посвященных одной теме. Так получалось на протяжении всех тех уже более полутора лет, которые мы выходим в эфир, что максимум у нас выходило 4 программы, посвященные одной и той же тематике, и зачастую мы просто физически из-за короткого времени не успевали тему хорошо раскрыть, до конца раскрыть, со всеми подробностями, со всеми взглядами, со всеми ответвлениями, которые в этой теме могут быть. Поэтому мы решили начать запускать длинный сериал. И это будет сериал, я надеюсь, что из 12 серий. Для коллег с телевизора это уже не мини-сериал, это уже вполне полновесный сериал, можно сказать, один сезон. Это будет сериал, посвященный тому, что такое из себя представлял арабский халифат. Вообще, насколько верно словосочетание «арабский халифат», откуда оно появилось. И есть китайская старая пословица о том, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Каким образом государственное образование, основанное на политической или системе, на религиозной или идее, которое в какой-то момент под властью собрало почти половину на тот момент известного мира, откуда оно появилось? С чего, с какого маленького первого шага внезапно появилась структура, которая вобрала в себя совершенно разные, совершенно непохожие, но тем не менее объединенные земли под единой властью, объединенные единой идеей и единым устремлением? Вот так мы и начнем сегодняшнюю первую серию нашего длинного 12-серийного проекта «Арабский халифат». И поможет нам пройти через все эти 12 серий доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Во-первых, почему арабский халифат? Это историческое заблуждение, это неправильный русский перевод или это устоявшееся, не, может быть, не совсем верное словосочетание? Или наоборот, оно все-таки верное?
Арабский халифат – это устоявшееся в европейской историографии обозначение исламского государства, возникшего в VII веке нашей эры по григорианскому летоисчислению, которое в дальнейшем в ходе распространения ислама охватило огромные пространства от Марокко и Пиренейского полуострова на западе до Центральной Азии и западных пределов Индии, вплоть до реки Инд и даже несколько восточнее ее на востоке. От Аральского моря, северных пределов Центральной Азии на севере до Южной Аравии и Судана на юге. То есть огромное государство имперского типа, которое в то же время, в эпоху его существования, на протяжении веков его существования, вот с VII века до середины XIII, конечно же, не было никоим образом национальным государством в современном понимании, тогда просто таких государств не было. Государство имперского типа, но очень важно, что это государство едва ли воспринималось в эпоху его существования именно как государство арабов. Это уже ретроспективный взгляд европейской, по сути дела, историографии. А с точки зрения самой арабо-мусульманской исламской традиции, это не что иное, как исламское государство, то есть это умма, это исламская община. Это религиозная община, которая изначально себя позиционирует не как определенная этническая группа, а как исполнители божественной воли, как последователи истинного монотеизма, как носители и трансляторы божественного откровения, которое обращено абсолютно ко всем людям, ко всему человечеству, не только к арабам, но и ко всем другим народам. Вот в этом уникальность этого огромного исторического явления, поскольку ислам, как мы знаем, одна из трех мировых религий, но наряду с христианством и буддизмом. Но среди мировых религий только в исламе изначально формируется представление о религиозной власти, как о власти, дарованной единым Богом, по-арабски Аллах, и которая... Эта власть призвана, с точки зрения ислама, в итоге распространиться на весь мир. То есть там изначально заложена идея неразделимости власти. Там нет понятия деления на светскую и духовную.
Ну, условно говоря, власть светская и власть духовная, деление отсутствует, должна быть единой властью.
Самого
хорошо.
Термина светская власть, с точки зрения
генезиса власти первично будет что? Власть религиозная или власть светская?
Безусловно, религиозная. То есть принцип такой. Все в мире происходит по воле единого Бога, создателя этого мира, который руководит этим миром. Люди – это лишь исполнители его воли. Они получают божественное послание, они его исполняют. Поэтому с точки зрения ислама невозможно ничего отделить от этого религиозного долга, от долга исполнения божественных заповедей. Ничего нельзя отделить от ислама, и ислам ни от чего нельзя отделить. Что-то может ему соответствовать, что-то может ему противоречить, но нельзя сказать, что вот это относится к исламу, а вот это к нему отношения не имеет. Вот это единство представлений о власти, как о власти божественной, с точки зрения которой люди лишь исполнители божественной воли, вот в этом и была изначально сила ислама.
Мы у достаточно большой части государств, неважно, существующих ли поныне, или существовавших за период истории, знаем примерные даты их существования. Где-то мы знаем до дня, где-то мы знаем до года, где-то до десятилетия. С халифатом мы понимаем, когда, вот, условно говоря, какой год – это дата начала или дата создания того, что становится арабским халифатом?
Да, ключевая дата здесь – это 622 год по григорианскому летоисчислению. Первая четверть VII века – это год переселения пророка Мухаммеда из его родного города Мекки в Медину, город, находящийся на значительном расстоянии к северу от Мекки, но в той же исторической области Западной Аравии – Хиджаз. Сейчас это территория Саудовской Аравии. А тогда государственности на этом пространстве не было. И вот после переселения пророка Мухаммеда вместе с его сподвижниками из Мекки в Медину, в Медине создается мусульманская община уже не как, скажем так, гонимая община со стороны их соплеменников в Мекке, да, а как община, которая и является государством, которая формирует это государство. То есть 622 год, хиджра, переселение из Мекки в Медину, это и есть дата основания первого исламского государства.
Эта дата ретроспективно понятная или вычисленная? Ну, вот мы, грубо говоря, мы понимаем, что да, то, что в итоге превратилось, вот первое зарождение было тогда-то. Я понимаю, что в истории нет сослагательного наклонения, мы не можем понять, что думали, что считали и о чем имели представление на тот момент жившие тогда соплеменники, тогда современники. Но, тем не менее, вот 622 год, они вообще представляли, что они делают? Или это был абсолютно естественный процесс бегства из одного населенного пункта в другой для того, чтобы выжить?
Для того, чтобы выжить и для того, чтобы избавиться от гонений со стороны на тот момент большинства их соплеменников из племени Курейш, курейшитов, населявших Мекку, которая была важным торговым центром и важным религиозным центром, но центром еще языческих культов, доисламских, где мусульман, вот общину, образовавшуюся вокруг Мухаммеда, преследовали. И изначально они стремятся переселиться в другой город для того, чтобы избавиться от этих преследований.
Идея построения, условно говоря, исламского государства на территории всего известного осязаемого мира, она в этот момент уже есть в головах?
Эта идея в 622 году едва ли можно говорить о таком масштабе видения будущего. Но есть по тем источникам арабо-мусульманским, которые есть в нашем распоряжении, есть представление о том, что эта община в составе как переселившихся жителей Мекки, уже мусульман, первых мусульман, так и принявших ислам, и принявших эту группу переселенцев, жителей Медины, представителей местных племен, есть представление о том, что эта община считает, уверенно считает себя единственно правильной в религиозном отношении общины, отвергнувшей языческие верования, политеистические, считают себя монотеистами, которые руководствуются божественным откровением, передаваемым с точки зрения ислама от самого Бога людям через пророка Мухаммеда, который получает божественные аяты, божественные откровения и транслирует таким образом божественную волю своим сподвижникам, а они его признают в качестве Расулюлла, то есть посланника Аллаха.
Мы можем говорить о том, что вот в этот момент община уже имеет признаки государственности?
Да, она обретает признаки государственности именно в Медине с 622 года. До ислама этот город носил название Ясриб, а вот в исламской традиции уже Медина, то есть город буквально такой цивилизованный, настоящий город. И действительно, уже у посланника Аллаха, у Мухаммеда есть все властные функции. Он транслятор божественного откровения, он выступает в качестве хакима, то есть третейского судьи, решающего спорные вопросы. Его распоряжения властные признаются и выполняются его сподвижниками и его единоверцами именно постольку, поскольку он воспринимается как транслятор божественной воли. Вот в этом очень важная суть.
То есть, поскольку разделения на божественное и на земное нету...
Нет.
Хорошо. Система обретает признаки государственности. Она должна как-то выжить.
Она выживает в борьбе с язычниками, мекканцами, которые нападают на торговые караваны мусульман, которые пытаются атаковать саму Медину, чтобы, так сказать, покончить там с этой общиной, в которой они видят своих конкурентов. А в итоге заканчивается это все победой мусульман над мекканскими язычниками и подчинением им Мекки и принятием ислама уже самими мекканцами, их вчерашними противниками, хотя они их соплеменники. И вот подчинение Мекки, уже, так сказать, два достаточно крупных по аравийским меркам города, Мекка и Медина, укрепляет умму, укрепляет это очень молодое государство. И важно, что ко времени ухода из жизни пророка Мухаммеда, это 632 год, уже эта государственность дальше передается. И вот тут возникает вопрос, кто же становится его преемником, каким образом возникает идея дальнейшей передачи власти. Потому что принципиальнейший совершенно постулат ислама, что Мухаммед – это последний великий посланник Аллаха, последний великий пророк. До него признаются, скажем, авраамические пророки, да, и Муса, Моисей, а еще раньше Авраам, Ибрагим, и Иисус, сын Марии, Иса бен Марьям в арабской традиции, тоже признается предпоследним великим посланником Аллаха. А Мухаммед последний, печать пророков, вот такой у него один из его эпитетов. И после него уже никто из его последователей не может сам быть получателем и транслятором божественного откровения, а управлять общиной, уммой, значит, обретшей форму государства, кто-то должен. И вот здесь вопрос о преемственности власти принципиальный. Это вопрос о халифате.
Вот на этом мы сегодня заканчиваем. Время наше подошло к концу. Следующая программа, следующая серия цикла будет посвящена именно тому, с чего начинался дальше халифат после ухода пророка. С нами сегодня был доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев.
Всего доброго, до свидания.
На сегодня это все. Продолжим в следующий раз. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.